говорит Радио Свобода. В эфире программа «Свободная тема». Уроки Бесланской трагедии. В программе принимают участие депутаты Государственной Думы России Алексей Митрофанов и Юрий Савельев, сопредседатель региональной общественной организации содействия защите пострадавших от террористических актов «Нордос» Татьяна Карпова. Приглашаем к разговору наших слушателей. Телефоны прямого эфира будут включены чуть позже. А пока послайте нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И также вы можете послать сообщение на СМС на номер +7 903 743 28 001. Еще раз, +7 903 743 28 001. В сентябре 2004 года в маленьком северо-осетинском городке Беслане произошли события, которые повергли в шок всю страну и многих людей за ее пределами. Прошло 3 года. Татьяна Ивановна, вам первый вопрос. Вы смотрели вчера телевизионные новости на государственных каналах? Хоть один сюжет про Беслан видели?
Нет, я, к сожалению, не видел ни одного сюжета про Беслан. Но, в принципе, знаете, мы были готовы к этому, потому что в нашей стране не положено говорить о том, что плохо. Сейчас принято хвалить себя, хвалить власть, хвалить государство.
А я могу напомнить, что в вчерашней программе «Время», это главная информационная программа Первого канала, показали бы мы буквально все, что только можно показать. Счастливое детство, гимназистов в Астрахани, президента, который их приветствовал, спикера с этой федерации, ну что угодно, кроме Беслана. Единственный сюжет, который мне удалось увидеть о Беслане, это был по каналу «Евроньюз».
Еще по РЕН-ТВ показывали.
А может быть,
ради. Ну, скажем, что канал РЕН-ТВ показал.
Да, но я имею в виду государственный канал, к которому мы привыкли. Это первый, второй, ТВЦ, НТВ. Вот Евроньюз показал президента в Астрахани, который сказал несколько предложений о трагедии в Беслане, но почему-то государственные каналы эти слова президента не привели. Вот такая избирательность. Зато были такие слова, что миллионы студентов и школьников сели за парты вчера, что Москва гуляет. Вчера прошел митинг в центре Москвы. Вас не удивило, что так мало людей на него пришли?
Отчасти удивило, отчасти нет, потому что, прежде всего, причина, наверное, была в том, что Москва была очень здорово вчера ограничена в проходах и в подъездах. Сквер, в котором мы собирались, это на Болотной площади, он был окружен со всех сторон, и людям даже пожилого возраста практически было невозможно туда добраться. Очень-очень дальний подход был разрешен к этому месту сбора. А потом я вам должна просто совершенно честно, откровенно сказать, почему, наверное, народ не собрался. Дело в том, что вчера по просьбе приехавших женщин из Беслана, по просьбе звонивших мне потерпевших из Нордоста и других терактов, мы вчера, кстати, собирались с представителями других терактов на этом митинге все вместе, мне был задан такой вопрос. Москва, мэрия Москвы, правительство Москвы проводит какие-то памятные мероприятия, посвященные этой дате. В связи с этим я позвонила в мэрию Москвы, разговаривала с помощником Людмилы Ивановны Швецовой, неким господином Рудневым, фамилию которого он мне очень долго не хотел называть, потом все-таки представился. Когда я ему задал этот вопрос, он мне объяснил, что я, наверное, не подчиняюсь государственным законам. В соответствии с государственными законами скорбить и чтить память погибших мы имеем право 3 сентября, для чего нам государство выделило специальный день. А 1 и 2 вся Москва ликует и поет, потому что день города Москвы. И никаких траурных мероприятий быть не должно. Так мне объяснили в мэрии. Поэтому, может быть, в связи с таким всеобщим ликованием народ и не пришел.
Да, я должен заметить, что, конечно, в нашей программе сегодня прозвучат сегодня многие фамилии. И по закону мы обязаны предоставить слово, ответное слово вот этим людям. Но мы это не можем сделать технически в рамках нашей программы. Поэтому заверяем, что в дальнейшем предоставим возможность для продолжения дискуссии в нашем эфире уже в других программах. Алексей Митрофанов, скажите, пожалуйста, вот вы внимательно прослушали доклад Торшина, и какие у вас есть к нему претензии?
Я слушал, как депутат, доклад Торшина и, в принципе, следил за деятельностью комиссии Торшина. Комиссия работала долго достаточно. Конечно, во многих вопросах технологического плана, так сказать, я бы сказал так, военно-технологических, да, ну, надо разбираться. И когда Торшин там докладывал, как, я знаю, что есть и другие мнения по происходившему. Однако мы должны понять, вот я ждал от комиссии в целом не экспертизы, хотя, конечно, они должны заниматься экспертизой там, и так далее. Все-таки меня интересовал политически, откуда дул этот ветер, да, откуда, что это за группы, которые пришли, да. Вот до конца, связаны ли они были с Басаевым, Басаев ли очевидный заказчик этого дела, или кто-то другой, или это, и почему вдруг этот объект, почему Беслан, да, так сказать, связано ли это как-то. Вот политических моментов, политические моменты, я думаю, что это еще годы предстоят, чтобы как бы понять это. Может быть, комиссия не могла это сделать за обозримое время, требуется какой-то, так сказать, там, анализ со стороны. Вот, поэтому я думаю, что мы еще будем возвращаться к этому. Но мне, вы знаете, не нравится, когда, прямо я скажу, когда все время там ругают военных и спецслужбы за проведение этой операции, разбирая там, так сказать. Я думаю, сейчас и здесь будет разговор на эту тему, в этой студии. Давайте прямо скажем, никто... Хоть люди носят погоны, много лет работают и так далее, но никто к таким вещам не готов. Это уникальная история, да? И сказать, что вот спецслужбы и вообще все должны быть готовы вот к этой уникальной ситуации, когда в маленьком городе, так сказать, вот происходят такие вещи, ну, в каждой школе не поставишь полк ОМОНа. Ну, не поставишь. Понимаете, школ у нас много на самом деле. Предвидеть такие вещи, ну, нельзя все предвидеть в этой жизни, так сказать, понимаете? Поэтому, когда вот говорят, вот-вот, надо выяснить, кто из тех, кто носит погоны, там что-то такое, это самое, я считаю, что, ну, так сказать, это не совсем правильно и честно, да? И нету такой технологии, нет такого опыта, что вот, что каждый день такое происходит, каждый год, каждый месяц. Даже вот работают эти антитеррористические центры, что можете сказать, что они должны в любой ситуации... Как эти самые, они могут так же, ну, на уровне человеческих возможностей, как могут строители строить, так сказать, вот такие дома, строить заводы там, и так, как могут депутаты принимать законы, понимаете? Ну,
а, Сергей Владимирович, вы посмотрели идеально. Уже на Юрия Петровича, его Савелия, давайте ему дадим слово.
Да, конечно, дадим.
Юрий Петрович, так все-таки в чем же ваш доклад отличался от доклада Федеральной парламентской комиссии, главным?
Доклад Федеральной парламентской комиссии состоял, по сути дела, из рапортов и из отчетов, которые силовые структуры направили, отчитываясь о своей работе, которую они провели по предотвращению актов терроризма в России. И в преамбуле к докладу подробно вот это все приводится, какие все белые пушистые, как они хорошо работали, но вот на месте... Никто эти замечательные приказы не выполнил, и это послужило основой того, что террористы сумели захватить эту школу. Я на комиссии сказал, ну хорошо, давайте приставим к орденам и медалям всех, но убито же 333 человека в итоге, из них 10 профессионалов, спецназовцев, 2 сотрудника МЧС, 62 человека ранено. Значит, конечно, но главное расхождение, которое было... Это в том, что послужило причиной первых двух взрывов, которые известны всей стране, всему миру. Значит, я не могу сказать, что я сделал в своем докладе какие-то открытия или что-либо. Кстати, первые, кто сказали о том, что первые два взрыва были вызваны стрельбой из гранатометов, была Северо-Осетинская комиссия. Я присутствовал на этом докладе, и она была принята, этот доклад. Они первые об этом сказали. Другое дело, что когда я это услышал, я как эксперт, а я все-таки профессор и много лет читал курс физики горения и взрыва в ленинградском военмехе, я просто проанализировал, что же там происходило. И главным образом опирался на показания заложников. И когда следствие утверждает, что взрыв был около западной стены, а почти 100 заложников утверждают противоположное, что взрыв был у восточной стены, описывают, как образовалась дыра в потолке. Это в 20 примерно метрах от того места, на которое говорит следствие. Что развалился потолок, дыра в потолке, через крышу небо. Там начался пожар, оттуда летели обломки на людей, которые лежали. Что был убит боевик под этим местом. Поэтому это не могла быть дыра, вызвана взрывом, который был в 20 метрах от нее. Перед этим там никаких дыр не было, окна все целы. Ясно, что был взрыв в этом месте. Почему упорствует следствие, стоит на первоначальной версии, мне нельзя. Ну, я посмотрел с этой точки зрения и как бы другие места, стал я уже подозрительным, стал проанализировал. Отсюда я уже как эксперт внутри комиссии... Валентинович, конечно, там для этой комиссии было неудобно, что я там оказался действительно профессионалом, ученый, который занимался этим. Просто им не повезло, что я там оказался. Возможно, сейчас какое-то моделирование там собираются проводить, еще 3 года делали, не знаю. Возможно, что-то сделают, мне кажется, что просто тянут время, пока тут выборы всех мастей не пройдут, а потом это будет предано забвению. Поэтому главное расхождение, следствие не принимает во внимание огромное число, почти 100 заложников, которые утверждали, что взрывы в школе произошли в других местах. А если с этим согласиться, там самодельные взрывные устройства боевиков не взорвались, там нет следов на полу, где они стояли везде. Тогда надо признавать, что это взрывчатое вещество прилетело по воздуху извне. А этого никто не хочет делать. Это масса вопросов возникает.
Татьяна Карпова, то, что сейчас сказал Юрий Петрович, вот это не тянет на какие-то политические выводы?
Нет, это абсолютно не тянет ни на какие политические выводы, зато очень хорошо тянет на политические выводы выступление господина Митрофанова. Я в шоке от ваших выступлений, от ваших слов. Что значит, государство не сделало, не было готово к трагедии в Беслане? Почему вы не извлекли уроки из Нордоста? Вам эта трагедия ничего не дала.
А какие уроки вы предлагаете в технологическом плане?
Вот. Я объясню, какие уроки. А не какие... Уроки? Меня, пожалуйста, я вас выслушаю.
Какие уроки?
Уроки
поставить
следующего характера.
Каждой школы нету, знаете, такого возможности.
Вы знаете, в чем основное преступление государства и вот всех вот таких политиков, которые поддерживают это?
Ничего
возбуждается факт, возбуждается уголовное дело только по факту теракта. То есть по факту захвата заложников в Норд-Осте, по факту заложников в Беслане и так далее. Но это не государственное ли преступление, что у нас государство не возбуждает уголовного дела по факту массовой гибели людей во время операции по спасению. Вот неужели 5 лет Норд-Оста, 3 года Беслана, вы не наказали ни одного человека, ни одного госчиновника, ни одного политика, ни одного штабиста, кто возглавлял эти операции, ни за крупномасштабную террористическую акцию, которая была в столице России? Это позор для всех. В Беслане позор для всех, там детей поставили политические игры. Вы не наказали ни одного госчиновника, а значит... Вы не ищете их даже.
Вы не в курсе насчет не наказали госчиновников.
Я в курсе, господин Митрофанов, к счастью, я в курсе досконально, потому что мы сами проводили это расследование. Не преступление ли государства заключается в том,
скажите,
что вы сейчас
помогаете... Три генерала будут сидеть, вам будет лучше от этого. И это что? Гарантия того, что это не произойдет в другой школе?
Вы
способствуете. Ну, это смешные вещи.
Я не говорю смешные.
Ну, три генерала будут сидеть, вам будет приятно.
Насколько я знаю,
всегда сажали.
Дело...
И что дальше?
Генерального... Прокуратуру наказывать, а не...
Дело генерального прокурора сводится к тому, что, например, на данный этап дело по Норд-Осту 19 мая приостановлено полностью. Оно вообще не расследуется. Однако генпрокурор Чайка Российской Федерации в своем докладе о том, что не все, как вот говорит Юрий Петрович, бело и пушисто, доложил, что теракт по Норд-Осту расследуется в полном объеме. Кому
а
верить?
Вот что касается
это ложь или что?
У меня есть своя точка зрения, кстати говоря.
Давайте поговорим после эфира. Сегодня мы все-таки говорим о Беслане.
О Беслане. Вот одно слово. Я
если
хочу
можно
сказать. Очень кратко. Это было мероприятие, спектакль, который проводила частная компания. Эта частная компания должна была обеспечить безопасность людей там. Должна была нанять на свои деньги конную милицию, собак или что-то другое. Как проводится при рок-мероприятиях. Она этого не сделала. И государство здесь ни при чем. Я вас уверяю. Люди, которые проводят мероприятия, должны позаботиться об этом. Это делалось на рок-мероприятиях. Но они беспечно поставили там бабушку и думали, что так пройдет.
Значит, у каждого театра у нас должна стоять конная милиция, ОБОП,
это дело частников.
ФСБ.
Подождите.
И так далее.
Почему вы ни разу не поставили вопрос об ответственности частной компании,
проводившей
этот... дело? Отдергали государство. Что
вам Василий Васильевич, давайте ваш спор дадим разрешить другому депутату, Юрию Петровичу. Юрий Петрович, что вы по этому поводу думаете?
Ну, во-первых, этот вопрос возникал на суде над единственным оставшимся в живых террористе Кулаеве. И такой же вопрос задавал судья заложникам, потерпевшим. Ну что же мы там, мы же не можем в каждой школе поставить там огромную группу людей по охране. На что они резонно говорили, что существовал такой приказ под номером 500, по которому РОВД, районное отделение внутренних дел, должно было в каждой школе, в Беслане 6 школ, должно было в каждую школу направить группу, оповестить этих людей. Это там от 3 до 5 человек, и фамилии их были известны. Но, однако, из них никто не пришел в эту школу. Была майор Дудеева, которая своих племянников провожала, она заменила кого-то там, одного из нескольких человек, который был упомянут в приказе, а одного еще милиционера то ли видели, то ли нет, он и откуда-то из-за забора все-таки стрелял, и, говорят, там подранил какого-то террориста. Во-вторых, не стояло все года, стояли на подходе, на специфическое положение ГИБДД машины. Если бы стояли, они бы прикрыли, хотя бы открыли бы стрельбу, выстрелы, успели бы разбежаться люди. Но дело в том, что не было хотя бы одного, двух или трех человек вооруженных, которые бы в этот день находили, вопреки действовавшему распоряжению свыше и приказу. Это очень важно.
Халатность. Ну, будем реалистами, ведь милиционер не сможет защитить школу от банды террористов.
Несомненно, но если бы прозвучали выстрелы, то убежали бы с линейки значительно большее число людей, чем то, которое было.
Но давайте идти к израильской схеме, когда перед входом в любую лавочку стоит охранник и через рамку ходишь. Ну, готова ли Россия психологически и все жить в такой ситуации?
Вот, Алексей Владимирович, вчерашних участников митинга им через рамку и пропускали на этот митинг?
На митинг, да, но мы идем к тому, что и судя по такой логике, давайте в каждом магазине это делать. И в провинциальном, и в дорожном, в каждой шашлычной, в каждом ресторане. Давайте рамки охранников и автоматчиков.
Нет, ну потрясающе. А что, за что же тогда у нас отвечает, извините, гарант Конституции президент? За что у нас отвечает государство?
Если за проникновение банд,
за проникновение банд на территорию России, кто отвечает? Частные фирмы?
Конечно, в банк, конечно. У банка охрана.
В Москву.
Посмотрите,
зайдите. Объясните мне, как проникла банда более 52 человек в Москву. Какую частную фирму мне искать? Лужкову с частной фирмой?
Подождите, по Москве перемещается сотни тысяч машин. Что, в каждую машину прыгнешь и проверишь?
Татьяна Ивановна Алексеевич, мы сейчас следствие здесь не сможем провести терактов. Давайте еще, раз вы уже вспомнили фамилию нашего президента, прочитаем сегодняшнее обращение, которое сегодня мы видели на сайте «Матерей Беслана». Обращение господам Путина, имеется в виду чита Путина, и Владимир Владимирович, и его супруга. Так вот, то, что пишет Путину женщины Беслана, они пишут, что главная правда им известна. Она состоит в том, что наши дети были принесены жертвой ради чьих-то чиновничьих интересов. Мы эту правду знаем. Эту правду должны знать и все люди в России. И еще они призывают его приехать все-таки в Беслан, все-таки 2 дня, еще полтора уже осталось до окончания этих траурных дней. И он должен, по мнению их, прийти на детское кладбище, увидеть воочию масштабы трагедии и сказать всей России правду, сказать: простите, дети, мы пожертвовали вами ради безопасности миллионов других детей России. Мы не могли победить в России терроризм другим путем, вы герои. Вот вас все-таки не коробит то, что никто до сих пор не извинился перед пострадавшим в Беслане?
Да меня коробит от этого уже давным-давно. Более того, не далее, как в прошлом году, наш президент с могил 2 сентября поднял женщин Беслана и пригласил их к себе на встречу. После этой встречи я лично была в Беслане, я лично провожала группу во главе с Сусанной Дудеевой к господину Путину. Девчонки приехали оттуда совершенно другие. Они поверили президенту, что расследование по Беслану будет доведено до конца, потому что оно будет поручено парламентской комиссии во главе с Торшином. Вы не представляете, какие они радостные приехали от Путина. Они ему верили. В этом году, а мы тогда еще Нордост, в прошлом году, когда они вернулись, мы спросили: вы действительно верите честным глазам президента? Нордост не верит, потому что нам за 5 лет никто в глаза не посмотрел ни разу. Перед нами никто не извинился. А ведь, извините, у нас тоже жертвы 130 человек, 68 детей-сирот оставили. остались. У нас 10 несовершеннолетних детей погибло. У нас стало 90% покалеченных газом людей, ставших инвалидами. Кто перед нами будет извиняться? Кто перед нами извинится за семью пенсионеров, у которых теперь на попечении которых осталось двое несовершенных детей 4 и 6-летнего возраста? И государство дали им пенсию 250 рублей. Кто за этот позор будет извиняться перед нами? О какой встрече и о каких полутора днях вы говорите? Разве Путин приедет в Беслан? Вы знаете, у нас вот сердце кровью обливается, но в этом году, я клянусь, я скажу элементарно, мы не нашли денег на поездку, мы не смогли вот в эти дни быть с девчонками в Беслане, мы не смогли с ними быть рядом. Но вот у нас болит душа, мы не спим сейчас ночами, мы с ними целыми днями перезваниваемся. Неужели у президента, неужели у чиновников не болит душа о том, что они не были на этом кладбище, не принесли туда элементарных цветов, не посмотрели глазам людям? Нам бы тогда, может быть, легче будет, может быть, тогда бы мы заткнулись, чего от нас хочет государство.
Зеленович, коротко, должен Путин приехать в Беслан, на ваш взгляд?
Это вопрос к Путину, прежде всего. Но здесь сложный политический выбор. Ну, я бы сказал так, на его месте. Я на своем месте, то есть на его месте я бы не приехал. И это жестоко, но я вам скажу почему. Потому что террористы разных мастей, всяческие политические группы, которые таким путем хотят решать вопросы в стране, шантажировать президента, они хотят этого. Они хотят, чтобы за все, за каждый выстрел в стране отвечал президент и его тем самым дискредитировать. Потому что его сейчас нельзя дискредитировать по экономике, государство развивается при всех наших минусах, проблемах и так далее. Вот этим его хотят как бы, так сказать, шантажировать. Вы понимаете, это большая политика. Хотя, конечно, вот то, что вы говорили о копейках, которые платят, это безобразие. Вот здесь государство могло бы взять это как бы на себя и закрыть эти проблемы хотя бы с материальной стороны. Возможности такие.
Алексей Владимирович, но кто же за людей это отвечать должен?
Те бандиты, которые это все устроили.
Вы предлагаете нам...
Те бандиты, та сволочь, которая это все устроила.
Тогда надо вооружить народ, принять закон,
конечно,
об оружии,
конечно,
вооружить
народ.
Давайте
мы вооружимся,
тогда бы мужчины
и пойдем
пришли
войну,
с оружием на школу,
конечно.
И тогда бы никто из бандитов,
конечно,
не был. Там было свыше 40 мужчин, они были вооружены, они бы открыли огонь. Давайте вооружим население,
конечно,
если мы не рассчитываем на влияние и на возможности силовых
структур. Вы как депутат, я всегда
был... А я поддерживал один из немногих закон об оружии,
чтобы население вооружило. Я был за то, чтобы...
По этому поводу пришло сообщение на пейджер. Да. Юрий Николаевич нам пишет, как понимать обещания партии «Единая Россия» и президента, что они отвечают за все, что происходит в России. Я только напомню, что в эфире программа «Свободная тема». Она называется «Уроки бесланской трагедии». В программе принимают участие депутат Государственной Думы Алексей Митрофанов и Юрий Савельев, а также Татьяна Карпова, сопредседатель организации «Норд-Ос». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода.
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Георгиевском районе Ставропольского края зарегистрировано 203 случая заболевания острой кишечной инфекцией. 99 человек, в основном дети, госпитализированы. В России 1 сентября поминали жертв теракта в Беслане в 2004 году. Траурные акции прошли в ряде городов. В самом Беслане состоялись панихиды по жертвам теракта. В городе объявлен трехдневный траур. На митинг в Москве собрались около 300 человек. Его организовали правозащитники и комитет «Голос Беслана». В Нижнем Новгороде в связи с гибелью солдата возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». О том, что солдат, призванный на военную службу в 2006 году, совершил самоубийство на территории воинской части в субботу, прокуратура Нижегородского гарнизона сообщила только сегодня. На реке Лена столкнулись два судна. МЧС сообщает о трех пострадавших. Им оказана помощь. Столкновение пассажирского теплохода и технического судна произошло ночью в 90 километрах от города Киренска. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении парламентских выборов 2 декабря. Свыше 150 российских туристов были вынуждены провести ночь в аэропорту испанского города Барселона. По сообщению российских СМИ, рейс в Москву был несколько раз отложен. В Сеул из Афганистана вернулись 19 южнокорейских миссионеров, пробывших 6 недель в плену у талибов. Ранее представитель руководства движения «Талибан» заявил агентству «Рейтер», что Южная Корея заплатила за освобождение заложников 20 миллионов долларов. Сеул это отрицает. Высокопоставленный британский военный подверг резкой критике политику США в Ираке. Газета «Санди Миррор» проводит слова генерала Тима Кросса, который утверждает, что иракская политика Вашингтона губительно неверная.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Свободная тема». Уроки «Бесланская трагедия». В программе принимают участие депутаты Государственной Думы России Алексей Митрофанов и Юрий Савельев, сопредседатель региональной общественной организации содействия защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост» Татьяна Карпова. Приглашаем к разговору наших слушателей. Телефон прямого эфира включен. Его номер 8-800-200-2212. Звонок бесплатный для всех жителей, для всех регионов России. Посылайте сообщение также на пейджер в Москве 961-33-33 и на электронную почту по адресу mail@radio-svoboda.ru. Вы также можете послать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Я предлагаю послушать одну из основательниц общественной организации «Голос Беслана» Эллу Кисаеву, которую я записал буквально неделю назад в Северной Осетии.
Кто не наказан за Беслан и кто должен быть наказан? Я начну с бесланского руководства. Мэр города Беслана, который получал информацию о том, что возможен теракт по Буденновскому сценарию, не понес уголовной ответственности. Начальник РОВД города Беслана Айдаров, у которого была информация, и который забаррикадировал буквально свой отдел милиции и фактически никак не отреагировал, нарушив закон о милиции. Руководитель ФСБ города Беслана, он не то что не наказан, он сейчас руководит отделом по борьбе с терроризмом, работает в Москве, Гайденко. Далее министр МВД республики Зантьев, руководитель ФСБ республики Андреев. Засухов не наказан. Другие несколько ряд, не буду их перечислять, они менее известные лица, но тоже виноваты. В том числе министр МЧС Загоев, который вопреки своим служебным обязанностям и законам слушался только генерала Тихонова. Тем самым он нарушил закон. Он не спасал и не тушил пожар. Далее идет министр МВД страны Нургалиев. Тоже у нас конкретно есть документы. Идет далее директор ФСБ страны Патрушев, который у нас сейчас, мы знаем, что тайно награжден. Подозреваем очень сильно, что за Беслан. И вообще мы считаем, что руководство, действующая власть, не то что не пострадала, а выиграла от теракта. Она использовала теракт, использовала кровь бесланских детей для того, чтобы укрепить свою власть. И далее идет непосредственно руководитель нашей страны, президент нашей страны Путин, потому что этот человек по конституции, вся власть в его руках. Абсолютно. И если бы действительно усомнился бы в действиях прокуратуры или силовиков, почему-то он не сомневается, и хотя бы он имеет право сменить генпрокурора за то, что не расследуется Беслана. Ничего этого нету. Нету наказанных, нет воли президента о том, чтобы расследовать. Нет, не чувствуем этого практически. А есть конкретно повышение по должности. Практически все участники вот этого оперативного штаба, они получили повышение.
Вопрос депутату Юрию Савельеву. Юрий Павлович, а вы как, в чем согласны, а в чем нет с Эллой Кисаевой?
Я бы хотел прокомментировать влияние президента Путина на эти события. Вот про себя лично могу сказать, что до его встречи с комитетом матерей Беслана, и там еще были ряд других людей, не связанных с комитетом, по-моему, 6 человек было на встрече, я работал, как все члены комиссии, я уже ознакомился с материалами судебного расследования, прочитал уже огромный объем информации, какие-то выводы сделал. Но вот после вот этой встречи мне показалось, что президент действительно хотел бы знать правду. Я знал Путина, что называется, по совместной работе в мэрии Санкт-Петербурга. С уважением к нему всегда относился. Я внимательно очень наблюдал за ним, что он говорил там за глазами. И мне показалось, что он действительно не знает того, что там произошло. И после действительно этой встречи я удвоил свои усилия, стал заниматься больше. И я провел действительно независимое расследование. Ну и как эксперт. Я имею право называть себя экспертом высшей категории, поскольку я профессор с 30-летним стажем. Это одна из моих научных областей. У меня научная работа есть, там, может быть, 2 или 3 десятка, я не знаю, из 450 моих научных трудов. Поэтому я подготовил независимый доклад, но он оказался никому не нужен, в том числе, увы, и президенту. Никому он оказался не нужен, и вместо того, чтобы опровергнуть какие-то там расчеты, которые были сделаны на уровне экспертов из ФСБ, и сказать: профессор, ты не прав, вот ты тут неправильно рассчитал, и что здесь дыры никакой не должно быть, а ты говоришь, что она таких размеров. Вместо этого идут обвинения в политиканстве, что это нужно кому-то. Я, кстати, не являюсь членом никакой-либо партии, я беспартийный человек, поэтому меня нельзя обвинить, по-моему, в том, что я... И оказался, что вот это расследование в 7 томах, почти 1500 страниц, которые я сделал 2 года жизни, оно никому не нужно.
Ну, получается, что Алла Кисаева права. Путин несет ответственность за бесланскую трагедию, раз он не интересуется.
Президент, он, конечно, как и любой руководитель предприятия, как бы несет ответственность за все. Но мне кажется, что здесь дело, может быть, не скорее не в президенте, а вот это было действительно, прав Алексей Валентинович, это был тяжелый, неприятный момент, могло случиться в любой школе, и просто как бы спешили руководители, которые отвечали за эту операцию, поскорее закрыть этот вопросик. И случилось то, что там закрылось. Я не думаю, что Путин отдавал какой-то приказ там стрелять по этому залу. Более того, убежден, что, зная его, что он никогда бы этого не сказал, хотя бы всем бы, может быть, и хотелось, чтобы это сделал. Максимум, что он мог сказать, это, ну, вам виднее, вы профессионалы, поступайте, как вы сочтете возможным. Это максимум. Но то, что действительно 3 года уже никто не занимается, по сути дела, этой проблемой, и скоро этот вопрос закроется, я думаю, что если бы не мой доклад и не активность голоса Беслана и матерей Беслана, вот этих вот 2 организаций, он бы давно был бы закрыт.
Вы говорите о федеральном уровне. Я бы хотел бы вам предложить немножко другой ракурс обсудить. Мы не будем брать районный уровень, о чем вот, люди, о которых говорила Алла Кисаева, начальник милиции, да, они должны были охранять дороги, они должны были гоняться не за бензовозами спиртовыми, всякими этими КАМАЗами, а именно за бандитами. А то, что касается республиканского уровня, вот она назвала фамилию бывшего президента Северной Осетии Александра Засухова. Но, Алексей Валентинович, Юрий Петрович, вы же депутаты, вы же знаете, что мог сделать президент Северной Осетии в этой ситуации. Ведь известно, что он хотел вести переговоры, он пытался их вести, но его даже, по-моему, и штаб-то реально и не пускали.
Да, я вот знаю эту ситуацию, здесь... я же был 1 числа там, я был же рядом с Засоховым, Рогозин, я, еще 2 депутата Госдумы возвращались из Южной Осетии и 1 числа оказались там. Поэтому я находился все 1 число, так же, как и Рогозин, рядом с Засоховым в этой здании администрации. Я свидетель всего, что там происходило. Кто когда приехал, что происходило. Действительно, Засохов хотел туда войти в школу. Его там, когда эти террористы звали в эти матюгальники, в громкоговорители, они начали сначала общаться. Но он хотел. Но ему действительно сказали, что мы тебя не пустим, мы тебя арестуем. Это было к концу 1 числа, к концу дня.
И вот в итоге не получается, что республиканский уровень у нас делают, так скажем, ну, ответственными за все. Вот именно республиканский уровень. Все сбрасывают. Во всем обвиняют именно уровень республики.
Почему там был штаб, который принимал решение? В таких делах я считаю, что должны работать специалисты. И не там, так сказать, президенты республики, а действительно специалисты по этой проблематике. Да? И надо целиком им доверять. У нас нет другого пути. Когда вы ложитесь на стол к хирургу, у вас нет возможности как-то там, чтобы 50 человек контролировали то, что он делает. Да, бывает ситуация, когда мы отдаемся в руки специалистов. Иногда не очень хороших, иногда получше там, и так далее. Но нет другого пути. Поэтому если каждый будет, один захочет зайти в школу, другой еще что-то, республиканский уровень, это должно быть в одних руках штаба. А потом можно уже судить, хорошо они сделали. И не президент должен отдавать ни в коем случае. Если у нас президент будет командовать всем, тогда все будут устраивать во всех регионах такие истории для того, чтобы, так сказать, решать свои политические вопросы, зная, что Москва будет вмешиваться в это.
Василий Владимирович, ну, президент всенародно избранный. Он, по крайней мере, должен влиять на работу штаба. Почему замминистра пытается им командовать?
Нет, есть. Это должен вообще майор делать. Я даже думаю, не замминистра. А майор-профессионал, майор Петров, который занимается всю жизнь этими вопросами. Как хирург, который каждый день режет. Аппендицит нельзя собраться нам всем и обсуждать, как резать аппендицит. Понимаете, это такая материя. И нужно к этому вести, чтобы был оперативный реальный штаб, где сидели спецы по данным вопросам. Вот. Но не может президент этим заниматься. Вы понимаете, даже представьте себе, директор ФСБ...
А почему он должен за это отвечать тогда?
Приедет... он отвечает за все. Понимаете, президент вообще отвечает...
но не командует.
Командовать операцией по освобождению спецоперации...
Да нет, речь о влиянии, только о влиянии.
А как влияние? Я считаю, что вот ошибка во многом штаба, что они так тянули, несколько дней там тянули. По моему мнению, операцию надо было через 3-4 часа делать, по-быстрому, пока люди...
Без переговоров.
Без переговоров сразу, так
конечно,
сказать.
Убивать всех сразу.
Это специалисты легко, должны конечно. Делать. Они специалисты. Они знают, как обманывать, какой ход применять, где выстрелить и как зайти.
Беслане показали, что они не знают, как это делать.
Потому что все лезли в эту тему. Хотел президент, а тот звонил, а этот. После этого надо создавать четкие штабы и сказать, ребят, вот наступила ваша работа теперь. Все, мы ничего не знаем, мы вам даем.
Если исходить из того, что в России ЧП происходит чуть ли не ежедневно, то выходит, и название нужно менять, уже не Российскую Федерацию, то есть федерализм у нас как бы уже так не работает.
Ну, в Америке тоже происходит ЧП, в Индии тоже происходит.
Ну, не так часто.
Что в Америке, зато как происходит, когда обвалился чуть ли не целый полгорода в Нью-Йорке.
Вы нас хотите увести в другую тему, а я хочу, чтобы Татьяна Ивановна...
И тоже не предсказали, и тоже ничего никто не ответил. Так что...
Я просто хочу обратить ваше внимание на вот только что комментарий, который дала Элла Кисаева. Она назвала целый ряд фамилий штаба. Так вот, обратите внимание, что этот штаб полностью практически был тот же самый, который до Беслана был в Норд-Осте. После Норд-Оста они получили за блестяще проведенную операцию, еще раз повторюсь, после которой 130 человек мы похоронили, 68 детей у нас осталось сиротами и так далее. Они получили скрытым указом президента высокие награды, в том числе и Героев России. У Кисаевой в Беслане вот прозвучали точно те же слова тех же штабистов. Да когда-нибудь они, если бы были бы наказаны, разве они бы не задумывались уже, как им руководить штабом? Во втором теракте в Беслане они бы продумали, ну а им же выгодно, может быть, им теперь дадут дважды героя России, разве это не так? Так вот, в связи с этим, Норд-Ост 10 июля 2007 года подал заявление в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела против всех лиц, которых назвала Элла Кисаева, повторюсь, против Патрушева, против Проничева, против генерала Тихонова, против господина Волошина, против господина Рушайла. Это штабисты, которые были и в Норд-Осте, и в Беслане. Мы их просим Генпрокуратуру расследовать деятельность данных лиц по работе штабов, что в Норд-Осте, что в Беслане. Мы доказываем гибель своих собственных детей по статье халатности и по статье скрытия информации, которая привела к массовой гибели людей, то есть скрытие газа, примененного в Норд-Осте. Так что, Элла, может быть, ты меня слышишь, мы это дело все равно будем добивать до конца и вместе с вами.
Говорила Татьяна Карпова, лидер организации Норд-Ост. А я хочу напомнить, что наша тема называется «Уроки Беслана». И вот на какие аспекты этой темы я хочу обратить внимание. На аспекты безопасности. Я недавно был в Северной Осетии. Мне кажется, что меры безопасности – это не только поставить милиционеров или частных охранников около школы с пистолетами. Это, наверное, какой-то еще сложный комплекс антитеррористических мероприятий. Ну, как вести себя в экстремальных ситуациях? Может быть, даже спецурок какой-то можно вести для школьников, которые живут в 100 километрах от Чеченской Республики, от горячей точки. Мне неизвестно, что... Хоть один человек из Северной Осетии, да или из России, вот, обратился к опыту, ну, к примеру, Израиля. Как себя вести в таких ситуациях? Юрий Петрович, что вы думаете по этому поводу?
Ну, во-первых, я всегда об этом говорил и совершенно точно и ясно сейчас представляю, что надо бороться с терроризмом путем изменения экономической ситуации в России, и в частности, в наших закавказских республиках, которые я обращусь к советскому периоду, имели развитую промышленность, экономику, была стопроцентная занятость людей, а после этого, и это сохраняется до сих пор, полностью развалена экономика, незанятость, за исключением пятиводочно-спиртовых заводов, которые, слава богу, работают и дают что-то в бюджет. Отсюда молодые люди, в том числе уже взрослые семьи, ему приходят террористы, в том числе из-за рубежа, дают $100 в месяц или 200, дают автомат, и они реализуют за эти деньги, за эти гроши, вместо того, чтобы зарабатывать эти деньги честным трудом. Поэтому государство должно вкладывать деньги в экономику, не уводить деньги за рубеж, два федеральных бюджета, а вкладывать эти деньги в экономику, развивать ее, и чтобы Россия вставала на путь инновационного развития, а не насидела на сырьевом, как сырьевой придаток других стран. Вот этим надо заниматься. И это будет главный способ сначала сократить терроризм, привлечь внимание населения, что оно не может жить лучше, потому что террористы, чтобы население стало сообщником, в том числе сообщником государства, и противодействовало терроризму в таких государствах, как Чечня, в республиках Ингушетия, главным образом. А вот это не делается до сих пор.
Вы хотели сказать северокавказский, вы
наговорились. Вообще кавказские республики. Да. Там же их много, там Дагестан, Кабардино, Болгария. Ну, я не буду перечислять. 5 или 6 республик.
Ну, пока этого нет. Может быть, стоит обратить внимание и на так, выработку комплекса мер антитеррористического характера, более серьезно, чем сейчас это
происходит. Ну, конечно. Нас вот, меня поразило в комиссии, когда мы вызывали руководителей силовых ведомств. Меня поразила позиция секретаря Совета Безопасности, который, я думал, что он за что-то отвечает, в том числе за терроризм. И он, глядя в глаза членам комиссии, сказал: а у нас этих функций нет. Мы вообще и не отвечаем за терроризм, это не наша история, это история Федеральной службы безопасности. Я, честно говоря, мы все были поражены. Мы думали, Совет безопасности, как в Америке или в других странах.
А нету закона о Совете безопасности, ну, поэтому вот нету, вы ему ничего не предъявить не можете. Поэтому
хорошо живете, хорошие законы принимаете.
Не принимаются.
Просто великолепно.
Да, Алексей Валентинович, тут вам сообщение пришло. Пишет наш, к этому, к сожалению, не подписался наш слушатель. Митрофанов был рупором Жириновского, теперь озвучивает Миронова.
Я озвучиваю здравую точку зрения, и никто не может меня в этом поколебать. То, что ОМОНовский полк не может стоять у каждой школы, понимают все. То, что в Америке произошли страшные теракты в 2001 году, и не президент, и не вице-президент Ченни, никто не ушел в отставку, и более того, так сказать, считается,
они что... Извинились они извинились перед своим народом.
Я не знаю этого. Тем, что они напали на Ирак и на Афганистан, извинились. Вот, понимаете? Так что и другие. Никто не вешать ответственность на высших руководителей страны, имея в виду, что все, что происходит на территории, за все не отвечает. Это очень старая монархическая точка зрения эпохи монархической России и КПСС. То есть у нас за все генсек, вот чуть что, значит, Сталин или Брежнев, а сейчас Путин. Ну, неправильно это. Неправильно это, вы понимаете? Это неправильно.
А если бы вы сейчас сидели на могиле, простите своего сына, какая бы у вас была тогда политика?
Да я понимаю,
политика?
Трагедия, но
вы... Плевать на все,
почему
лишь
плевать?
Была бы
да
ваша
почему?
Политика.
Я разве говорю плевать?
Ответственных нет государства, нет ваш... Путин ни за что не отвечает.
Спросите в деле Нордоста с тех, кто устраивает это мероприятие.
Давайте ваш разговор приведем с помощью
они
слушателя.
Они ближе, чем Путин.
Очень долго наш слушатель из Москвы Георгий уже ждет своего слова. Георгий, здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Задавайте вопросы, говорите, кому вы его задаете.
Я хотел сказать следующее. Вы не забывайте, что господин Путин сказал, он с террористами не ведет переговоров. Это значит, он приговорил к смерти людей на всю страну. Вы знаете, что только недавно в Афганистане людей освободили. Пошли даже на то, что будут выводить войска. Пошли на то, что даже заплатили деньги за 19 человек. А здесь почти 1000 с чем-то людей поставили на смерть перед лицом всей страны. Вы помните, как они поступили с Нордостом? Все помните великолепно. Страной правят бандиты, а вся страна это терпилы. Так что вы делаете выводы. Никакая дума, никакой... Это по существу идет гражданская война в стране, по всем фронтам. По экономическим, по социальным, по политическим, по большому имуществу. Вся страна смотрит, как терпилы. И является по существу жертвой этих акул.
А вы предлагаете идти в Брянский лес с автоматами? Что вы предлагаете?
Хочу, ну? Я хочу, чтобы вы, господин Митрофанов, ушли из политики и занимались чем-то другим. Потому что
вместе с вами терпимый был бы, да?
Вы,
страну по существу.
Георгий,
губит.
Спасибо большое, ваше мнение понятно, но у нас все-таки Россия все-таки свободная страна, это каждый должен решать, да, да. За себя. А мы давайте послушаем Надежду из Москвы, она тоже, я надеюсь, все-таки вопрос хочет задать, а не выступить. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте, дорогие.
Здравствуйте.
Мы вас
Вы
слушаем.
Меня слышите?
Да, хорошо, и ждем
я
вашего
вот
вопроса.
Я хочу сказать. У нас в стране столько слез, столько горя простого народа. И если подумать, то надо сказать, что главный верховнокомандующий нашей страны уже давно должен был подать в отставку. Вы меня слышите?
А почему? Алло. На каком основании?
Надежда,
алло,
спасибо большое. Мы эту тему уже сегодня, мне
Зачем
кажется, обсудили.
Зачем ему уходить в отставку?
Сказали об этом очень, очень много. Если у вас есть вопрос, вы продолжите, пожалуйста, свое включение.
И Горбачев в свое время. Все наши правители и до того, и которые сейчас, поражены грехом гордыни и тщеславия. Вот Михаил Горбачев...
Надежда, мы хотим, чтобы вы вопрос задали. А Михаил Горбачев
вопрос.
Мы поговорим
Подождите.
В другой программе.
Сейчас будет вопрос. Михаил Горбачев в свое время разрушил стену Берлинскую. А почему он не мог разрушить стену Осетинскую и соединить, объединить Осетию Северную с Южной? Вот мой вопрос. Почему?
Если кто
хочет
ответить.
Михаил Горбачев занимался глобальными вопросами, мировыми. Понимаете?
Ну, тема объединения Северной и Южной Осетии, наверное, не вот в данном части перед нами что-то не стоит. Но наша слушательница мне напомнила одну очень важную проблему, которая сегодня присутствует в Северной Осетии. Это антиингушские настроения. Они вспыхнули опять после Беслана. Как вы считаете, Юрий Петрович, вот это эмоциональный порыв людей или все-таки вот кто-то к этому руку приложил сегодня? Вы бывали в Беслане? Вы много раз
да,
говорили
конечно.
С людьми.
К сожалению, этот мотив есть, и я не был в Ингушетии, но со стороны вот осетин и существует жесткая такая позиция, что вот с ингушами мы не можем иметь никакого дела. Это имеет уже давнюю историю еще с позапрошлого века. Но мне главный спор ведется вот о приграничном районе, который между Владикавказом и Ингушетией. Я думаю, что здесь же опять же эту проблему надо было решать экономическими методами, политическими. Вернуть вот эту территорию Ингушетии сегодня невозможно, но надо создавать такие экономические программы, очень важные, вкладывать деньги, чтобы осваивать эту территорию совместно и ингушам, и осетинам. И в совместной работе как раз и придет это взаимопонимание, придет терпимость, и это, может быть, было бы очень важным шагом по сближению, вот все-таки это наши все сограждане, эти люди. А черты, которые сегодня развиваются, они приходящих не было в советский период, они были заглушены. Это все и поправимо. А
были,
вот кровь
были,
людей,
все
она
было.
Непоправима.
А сегодня
взрывали метро националисты в Москве.
Вам эта тема близка, обострение отношений на Северном Кавказе, в частности, именно вокруг пригородного района. Беслан имеет к этому непосредственное отношение?
Ну, конечно, сложная обстановка на Северном Кавказе, однако она последние годы все-таки улучшается, несмотря на то, что действительно Ингушетия является таким непростым регионом, мягко говоря. И, конечно, Беслан повысил градус. А что говорить? Мы же не будем скрывать это.
И 92-й год тоже.
Да, конечно, 92-й год. И здесь надо многое делать. И прежде всего, руководство Ингушетии должно, конечно, провести некий диалог внутри различных групп, которые там существуют, для того, чтобы не допускать взрыва.
Юрий Петрович, мне очень интересно, что вы будете делать со своим докладом альтернативным?
Ну, я хочу сказать, что, во-первых, я продолжал весь год работать.
А он опубликован где-то вообще?
Он опубликован, но у меня нет средств его опубликовать. Это очень дорогостоящее мероприятие. Он опубликован на сайте и издан ограниченным тиражом. Значит, я для себя принял решение, вот эти вот 7 томов, мой один я передал в комиссию экземпляра, второй экземпляр оставил себе. Я принял для себя решение, что на следующей неделе я отправлю своим письмом из Госдумы, это Владимиру Владимировичу Путину, человеку, к которому я всегда относился с симпатией, и слово, которое было для меня важно, когда он сказал, что я хочу узнать правду. Я хочу, это будет для меня последнее, что мы получим в результате вот такого моего шага. Думаю, что он должен прочитать письмо, заглянуть в этот в 7 томов, которые я ему отправлю. Если отправит президентскую библиотеку, хорошо. А если сделает какие-то шаги для того, чтобы не тормозилось следствие. Ведь следователи все знают. Я же имею неформальное общение с ними. Они говорят, что на нас давят. Мы все знаем, что там произошло. Но нам не дают, опубликовать то или высказать ту точку зрения, которую мы имеем. Вот и весь разговор.
К вопросу о ситуации сегодняшней в Северной Осетии пришло сообщение о том, что адвокат комитета матери Беслана Таймураз Чеджемов заявил о выходе из процесса по основному уголовному делу о теракте в Беслане, объяснив это свое решение поступившими в его адрес угрозами. «Я представляю интересы матери Беслана», — сказал Чеджемов. «Третий год. 5 августа этого года в мой адрес поступила угроза убийства с предупреждением. Ты далеко зашел? Остановись». Татьяна Ивановна, вам вообще вот такое, наше, так, такое, такая атмосфера вот этого запугивания знакома?
Да, безусловно, мне знакома эта обстановка. Я хорошо знала этого адвоката. Мы с ним неоднократно пересекались в Беслане. Это человек, действительно, который проводил такое же честное расследование, как пытался провести и проводил Юрий Петрович. И, конечно, угрозы в его адрес поступали. Угрозы поступают в наш адрес постоянно, мы к этому уже привыкли. И Анна Политковская, я хочу напомнить, она была членом нашей организации. Мы не верим в то, что расследование убийства Политковской завершилось практически, и найдены убийцы. А словами Анны Политковской, буквально последними словами ее в одной статье из последних, были такие слова, что мы позволим им завтра. Вот это стало фраза, девизом нашей организации, Беслана и всех других пострадавших. И мы сделаем все, чтобы не позволить всем им делать с нами то, что они с нами делают сейчас. Убивать наших детей и жить за счет своих политических игр.
Пожалуйста, мой адрес никогда никаких угроз не поступало. Никто не препятствовал мне проводить такую вот экспертизу того, что результаты, которые я изложил в своем докладе. Это не было в прошлое время, это нет сейчас.
Алексей Владимирович, Вам вопрос, конечно, немножко другого характера. Вы как депутат. Вот будете в своей предвыборной работе эту тему все-таки использовать? Очень коротко, если можно. Очень коротко. 2-3 слова.
Безусловно, нельзя проходить мимо серьезнейших событий, которые происходили за эти годы в стране, и в том числе ситуации на Кавказе.
Спасибо большое. В программе «Свободная тема» принимали участие депутаты Государственной Думы России Алексей Митрофанов и Юрий Савельев, сопредседатель региональной общественной организации содействия защите пострадавших от терактов «Норд-Ост» Татьяна Карпова. С текстом передачи вы можете ознакомиться на сайте www.svobodanews.ru. А координатор программы Карен Агамиров, продюсер Наталья Гуреева и ее ведущий Олег Усов прощаются с вами и желают вам всего самого наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Час откроет программа «Книжный угол». Наш гость Борис Есенькин, холдинг-директор торгового дома «Библиоглобус».
О воспитании в современной школе пойдет речь в передаче «Мужчина и женщина».
Во второй половине часа программа «Радиоблог», в которой мы обсуждаем новейшие веяния российской блогосферы.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный.